Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
Здравствуйте, это очередная программа из цикла «Цена Победы», и мы ее ведущие Дмитрий Захаров
и Виталий Домарский. Добрый вечер.
Сегодня у нас такая несколько необычная, наверное, программа. Она посвящена фильму, который выйдет в пятницу в 19:30 по московскому времени на телеканале НТВ. Фильм называется «Москва осень 41-го года». Один из авторов фильма, да, Алексей Пивоваров, или автор фильма?
Автор
фильма, хорошо всем известный Алексей Пивоваров, известный не только по тем, ну, относительно мирным работам, которые он делает на канале НТВ, но и по достаточно нашумевшему фильму «Ржев»,
который мы тоже здесь обсуждали.
Который мы тоже здесь в программе «Цена Победы» некоторое время назад обсуждали. Вот теперь новая работа по военной тематике. Это осень 41-го года в Москве. Соответственно, мы вот уже в который раз, наверное, мы предупреждаем нашу аудиторию о том, что мы хоть и идем по хронологии, но время от времени обстоятельства нашей жизни заставляют нас возвращаться назад. Итак, я напоминаю тем, кто следит за нашей программой, что мы, в принципе, уже почти завершили 44-й год. И вот делаем скачок назад в 41-й год. И я представляю, собственно говоря, Алексея Пивоварова. Вы уже слышали, тележурналиста телеканала НТВ. И второй наш сегодняшний гость Михаил Мягков, доктор исторических наук, заведующий Центром истории войн и геополитики Института всеобщей истории Российской академии наук. Я так понимаю, что вы как научный консультант фильма.
Да, все правильно. Да, Михаил был нашим главным научным консультантом.
Да. Ну вот, собственно говоря, все, почти все вводные. Я еще должен как всегда напомнить номер телефон для смс-ок, да, плюс 7-985-970-45-45, и предупредить тех, кто хотел бы посмотреть нашу программу в интернете, у которого есть такая возможность, что на сайте радиостанции «Эхо Москвы» идет еще интернет-телевещание. Это помимо телеканала RTVI, ну и, соответственно, самой радиостанции «Эхо Москвы». Ну вот, собственно говоря, теперь можем приступить к нашему разговору. Ну, расскажите нам, что нового вы хотите поведать в очередном историческом фильме.
Ну, я коротко тогда в двух словах объясню, о чем фильм. Значит, вот если «Ржев», о котором здесь уже упомянули, это была попытка взглянуть на вот эти трагические события глазами солдата, и речь шла о фронте, в основном о боях, то этот фильм – это попытка взглянуть на жизнь Москвы глазами москвича, который остался в городе, не уехал в эвакуацию и переживает вместе с городом самые тяжелые драматические моменты в его городе истории. Это, понятно, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 41-го года. Мы, конечно, вспоминаем и то, что было раньше, и слегка говорим о том, что будет после. Но, в общем, мы сосредоточились на вот этой вот бытовой, частной стороне московской жизни в 41-м году. Фронт мы почти не трогаем в этом фильме. Мы только для того, чтобы объяснить контекст, объясняем, что в этот момент происходит на фронтах, сосредотачиваясь в основном на частных историях. Мы делали это следующим методом. Мы еще весной, когда только собирались приступать к съемкам, сделали сюжет в новостях НТВ о том, что мы такой фильм будем делать. Попросили всех, кто имеет что-то рассказать из того, что видел своими глазами, с нами связаться. Получили более 1500 звонков. Хочу всех людей поблагодарить, пользуясь возможностью. Отобрали, на наш взгляд, самые интересные, уникальные истории. Побеседовали с этими людьми, они будут в фильме, и постарались реконструировать их воспоминания. И на таком частном уровне взглянули на эти события с тем, чтобы рассказать через частную общую картину. И, разумеется, мы столкнулись с тем, что огромное количество деталей и фактов нужно было перепроверять. И в этом смысле вот Михаил Мягков оказал нам неоценимую услугу, потому что он нам помог с точки зрения профессиональной истории.
Но это вот как бы, так сказать, по весьма распространенному в последнее время методу реконструкции.
Ну, да, это жанр, который мы называем документальная драма. Он сочетает традиционную документалистику, игровое кино, компьютерную графику и свидетельства очевидцев. Это просто такой современный телеязык. Он, собственно, ничего по смыслу не добавляет в содержание.
Ну, где-то это перекликается с тем, что делала британская компания «Кромвель», у которых реконструкция достигала таких масштабов, что фактически документалистика превращалась в игровое кино.
Ну, это не совсем наш случай все-таки.
Да, мы... у них бюджеты посерьезнее.
Это вы сказали.
Да.
Там есть в фильме, то есть реальные люди, которые пережили вот эту вот осень 41-го года в Москве, да?
Да. Именно на воспоминаниях этих людей, большинство из них были подростками или детьми старшего возраста, и это хорошо, потому что такие яркие вот эти вот подростковые детские воспоминания, врезавшиеся в память, они не потускнели с годами.
А что наибольшее впечатление произвело вот из этих рассказов? Обычно из множества 2-3 особо так запоминаются.
Меня лично потряс один наш участник нашего фильма, который рассказал, как в дни московской паники 15-16 октября их было трое детей и одна мать, потому что отца репрессировали, он был военный еще до войны. И она с ними разучивала немецкие слова. То есть настолько, вот, по крайней мере, в этой семье, в этой коммунальной квартире было понимание того, что немцы входят в город вот-вот, что они уже разучивали немецкие слова. Я был совершенно удивлен даже самим фактом того, что люди про это рассказывают.
А вот по 15-16 числу вселенская паника, что-нибудь новое было?
Ну, что значит новое? Это вообще, тут Михаил может со мной не согласиться, но это не самая популярная, не самая раскрученная, говоря современным языком, тема. Для меня много чего было нового. Мы, опять же, отталкивались от того, что люди нам говорили.
Вот это самое интересное.
Я много чего интересного узнал, там очень интересные свидетельства, вот на уровне деталей, как там одна тоже тогда девушка, а сейчас пожилая женщина, рассказывает нам, как вот она вышла на улицу и видит... я не буду всего раскрывать, и увидела совершенно непредставимую картину с точки зрения тогдашней идеологии. Вот в эти дни идеология фактически рухнула, потому что люди стали выкидывать на помойку то, за что, за попытку выкинуть что в другое время сразу бы расстреляли.
Ну, и, видимо, руководствуясь тем, что если действительно сбудется то, что предполагали люди, учившие немецкий язык, что это может как раз плохо, так сказать, сыграть с ними злую шутку. Да, наличие вот
потом все-таки, я считаю нужным это сказать, и это важная, на мой взгляд, вещь, что и там разучивание немецких слов, и выкидывание советских символов на помойку, оно бы не спасло москвичей, на мой взгляд, потому что, насколько я понял, готовя этот фильм, вот Михаил, может, меня поправит, вермахт не собирался оккупировать Москву, как оккупировал ее Наполеон. Скорее всего, большинство населения было бы истреблено и очень жестоко и быстро.
Ну, там было несколько планов, мы знаем об этом. Ну, вот я свою задачу видел, чтобы этот фильм, конечно, был не о панике, не столько о панике, а то, что эту панику сумели преодолеть, в конце концов. То, что струна натянулась, но она все-таки не порвалась. В конце концов, панику-то преодолели очень быстро, иначе бы немцы вошли в Москву, как в Париж.
А как ее преодолели?
Сверху преодолели. Личной волей товарища Сталина?
Я считаю, что здесь не совсем правильно будет так говорить. Потому что если бы только сверху указание было... Да, конечно, и мы знаем эти случаи, что в очередях говорили, что документы жгли. Это хорошо известно, кстати говоря, сейчас документы. Да вообще, новое – это хорошо забытое старое. Ну, может, что-то мы сейчас открываем, какие-то документы новые появляются. Ну, кстати, уже на протяжении последних 10-15 лет документы из архивов НКВД... служб госбезопасности. Но не в этом дело. А тогда определяло, на мой взгляд, поведение людей, это не сколько указания сверху, и не сколько... Да, многие были подвержены страху, естественно. Но это естественный процесс. Когда подходит враг к городу, к столице тем более, конечно, люди думают о своих детях, о своих близких. Ну, не зомби же там в городе живут, в конце концов, не роботы. Люди есть люди. Но вот насколько быстро сумели преодолеть эту панику, я считаю, что здесь ни один город, ни одна столица, я думаю, мира, европейская, по крайней мере, на тот период. Ну, Прага вообще, она пала, и все, сдалась.
Париж. За счет чего она была?
За счет внутреннего духа, на мой взгляд. За счет внутреннего духа тех людей, которые остались в Москве. Ведь мы же знаем то, что как раз в этот период создается вторая волна народного ополчения, по сути дела. Это кто? Людей их толкал, сверху это все шло. Было несколько дивизий создано как раз именно в это время, не говоря о том, что было создано раньше. И люди шли и на передовую, и тушили зажигалки. Да, конечно, были случаи, никто не спорит, и об этом тоже надо говорить. Ну, определяющей суть сознания людей это было желание защитить свой город, свои семьи. Я не говорю здесь про идеологию, я говорю сейчас прежде всего о своем городе.
Наверное, это сочетание. Конечно, люди сражались за родину на фронте, и, безусловно, это было главной мотивацией тех, кто сражался. И точно так же люди помогали родине в тылу, да? Неправильно сказать, что они руководствовались только соображениями, как бы выжить, спастись, там, неважно при каком режиме, это неправда. С другой стороны, конечно, шло движение очень сильное сверху. И за, за попытки поступать по-другому люди теряли жизнь, свободу и вообще
многое. Система всего. Власти, такая система правления, это тоже хорошо сделать. Но мне хотелось бы, чтобы этот фильм, конечно, был не столько о панике, а сколько вот действительно о том, как жили москвичи, как они боролись. То есть, что происходило во время воздушных налетов, как они тушили зажигалки, ну, как, в конце концов, прятались в бомбоубежище, рыли укрепления. Ведь это же надо представить себе, в дождь слякоть, женщины, старики, пожилые люди идут, роют вот эти траншеи, вот эти рвы, которые до сих пор вот осталось от них какие-то свидетельства. На ближних подступах, да и в самой Москве это происходило.
Я, кстати, извините, просто к слову, мы, поскольку я все время возвращаюсь к деталям и подробностям бытовым, вот когда рыли укрепление, понятно, что прилетали немецкие самолеты, то обстреливали и разбрасывали листовки. Мы вот восстановили одну из таких листовок, в фильме покажем текст, но там был очень такой дурацкий, нескладный стишок для московских дамочек. Но начиналось «Московские дамочки», и дальше вот мы расскажем в фильме, что было написано, но именно в своей нескладности он был очень страшный, конечно, потому что было понятно, что как бы, ну, противник все понимает, что происходит. И смысл был такой, что ваши противотанковые рвы нас не остановят.
А сверху, конечно же, тоже шло. Но вот по некоторым данным, после вот этой трагедии Вяземской катастрофы, было такое мнение, что строить укрепления, основные силы бросить восточнее Москвы и там уже обороняться дальше где-то за Уралом. Но через день поступило опровержение этого дела, и решено было все силы все-таки бросить на западные подступы, чтобы вот немец-враг не подошел к Москве. Это тоже характеризует. Колебания, конечно, были. Ну, шутка ли сказать, сразу целый фронт, два фронта фактически перестали существовать. Около миллиона человек вот мы лишились вот в эти октябрьские дни.
Это сейчас сложно представить, насколько действительно ситуацию балансировала. Вот это было совершенно неочевидно, что город выстоит в те моменты. Даже убежденным людям, идейным, искренним патриотом было это совершенно неочевидно.
Да, ну, про минирование чего-нибудь будет?
Да, будет.
Да.
Ну, этим вот Судоплатов как раз занимался, его ведомство. Кстати говоря, интересная вещь, то, что Лубянка переехала, но переехала она на север Москвы, вот оперативный.
Да, мы нашли этот адрес, да, и узнали, что там сегодня. Очень забавно, кстати.
Там, конечно, интересные эти вещи, и, ну, для меня, конечно, не только вот минирование, да, это все понятно. Это любой город начнут минировать, если враг подходит. И прежде всего центры.
Ну, Париж не минировали.
Да. А известно. Это тот, который сопротивляется.
Да. А известно, какие объекты были заминированы.
Да, да. Это
все... А что далеко ходить? Ведь многие, я так понимаю, все-таки были заминированы так хорошо, что даже не знали спустя много лет. Вот гостиницу «Москва», когда разбирали, случайно.
Слава богу, только тол остался, никаких запалов. Но это на случай того, что если немцы будут и высший офицерский состав там жить. Ну, прежде всего, это мосты. Прежде всего, это предприятие. То, что возможно использовать для оборонной промышленности.
Ну, и Большой театр минировали.
Вот тоже,
и
да.
Кремль и минировали. И
там был алгоритм. Мы вот рассказываем в фильме, какой именно. Там было несколько групп объектов, которые одни нужно было взорвать до прихода немцев, вторые, когда они уже войдут. И вот как раз ко второму относились гостиницы, концертные залы. Предполагалось, что они там будут жить, праздновать победу, а тут, значит, мы их и прикончим.
Ну да, ну это знаменитый Харьковский взрыв 41-го года, гостиницы, когда там все уже было хорошо, и они уже несколько месяцев благополучно находились в городе.
Ну, вот Кремль.
Насчет Кремля точных данных нет, скажем
как
так.
Как часто случается с Кремлем?
Случается, я думаю, они сейчас пока еще не открыли, не скоро будут. Ну, вот именно из-за того, что произошло и в Киеве, и в Харькове, конечно, Гитлер, он вначале ведь хотел затопить Москву, но потом вот приказ не входить, не окружить, уничтожать артиллерийским огнем, что бы вот ни случилось.
Мы, кстати, проверяем вот эту версию. Могла ли быть Москва затоплена физически?
А вы не проверяли версию она существует, у нас даже была программа на эту тему. Это по поводу приказа сталинского затопления деревень вокруг Москвы, так сказать, ну, с противоположной целью, чтобы остановить немцев.
Не, ну,
фильмы мы не касаемся.
Фильм нет, но дело в том, что, конечно, такое, в принципе, возможно было, но я думаю, не на уровне сталинского приказа, а на уровне командования фронтов и затопления в районе канала именно Москвы каких-то определенных объектов для того, чтобы немцы не смогли переправиться через вот этот канал. Потому что мы знаем, в районе Храмы они сумели переправиться на другой берег. Это создавало угрозу окружения Москвы, охвата ее, а это уже грозило катастрофой.
Ну, а потом, что касается Москвы, как мы говорили с некоторыми историками, версия относительно того, что он собирался ее затопить и стереть с лица земли, с точки зрения немецкой прагматики, не очень выстреливает в том плане, что Москва – это крупнейший коммуникационный узел России. И если вспомнить, что говорил в ходе застольных бесед Гитлер, что записывал Генри Пикер, то планы были, ну, так сказать, определенный пафос нагонялся, но Киев же они не снесли, равно как и Харьков. Все, что они могли восстановить и использовать, они с присущей им прагматичностью восстанавливали и использовали.
Дмитрий, ну тут я
потому
хотел
что
бы...
захваченная Москва прекрасная возможность двигаться в сторону.
Киев и Харьков не были настолько важными идеологическими объектами, как и была Москва.
Потом, ну, Москва, она хоть и центр, но можно было оставить центр коммуникации, но ведь Гитлер в тех же беседах и говорил о том, что восточное пространство должно быть освоено, там должны жить немецкие колонисты в прекрасных городах, вокруг которых прекрасные деревни, все остальное, это вот помимо нас, это русские, славяне, евреи и так далее, живут, ну, на дикообразном состоянии, а мы проводим там военное училище. Ну, вот, видимо, что-то такое. Вот центр коммуникации, ради бога. Но
промышленный
без...
центр.
Я должен только сказать, что, безусловно, людей бы уничтожали в огромном количестве москвичей. То есть никто бы там от изучения немецкого языка не спасся бы, я полагаю.
Ну... История не терпит сослагательного наклонения.
По поводу Ленинграда, если мы даже посмотрим, ведь и Гитлер, и финны не были заинтересованы в выставлении такого большого города на берегу Балтийского моря. И не как центр культуры, и не как центр промышленности. Они мыслили уже другими совершенно категориями.
Ну... Тут трудно сказать.
Это трудно сказать, это мы сейчас немножко гадаем, конечно.
Потому что харьковские заводы использовались для восстановления...
Во время войны. Ну, да, война что... закончилась, там уже другое совсем. Освоение, колонизация этого пространства немецкого.
И, естественно, у нас была, кстати, программа о колонизации пространства, и точно так же, как у японцев, не очень японцы рванулись в Маньчжуго, в 30-е годы, точно так же и немецкие колонисты не очень рванулись заселять оккупированные территории. То есть съесть-то он съесть, но не так получается, как хотелось бы. Желающих ехать среди немцев были считанные единицы.
Я думаю, они нашли бы.
Ну, у меня еще вот какой к вам вопрос. Это вопрос эвакуации. Да? Вот насколько вот в эти дни... там, не знаю, брали штурмом или этого не было, там какие-то эшелоны, уходившие на восток.
Была...
Во-первых, и вот об эвакуации, что называется, снизу, ну, так сказать, население Москвы, да, и...
Эвакуация сверху.
Эвакуация сверху, какие намерения были у власти.
Да? Ну, вот общие просто цифры, разрешите немножко здесь скажу. То есть в Москве до войны около 5 миллионов человек населения. После всей эвакуации, к концу 41-го года, остается 2,5 миллиона. Эвакуация фактически началась уже с конца июня, с июля месяца. Но это организованная эвакуация вместе с заводами, вместе...
Но это организованная.
Организованная вместе с
театры в том числе.
Театры в том числе. Осталось всего несколько театров.
Правда, потом... Научно-исследовательский институт. Это понятно.
Все правильно.
Мы, кстати, очень интересную историю в связи с театрами восстановили. Вот по рассказам очевидцев, как люди ходили в театры и зачем они туда ходили. Не только смотреть спектакли, но и погреться тоже. И к тому же в буфете была еда без карточек, что было очень важно для того момента.
А для меня интересны тоже другие цифры. То, что если в августе московские кинотеатры посетило 900 тысяч человек, в декабре 41-го года уже 1 200 000.
Да, там огромные цифры.
Это понятно.
Ну, это после 5-го, наверное, процесс пошел.
Ну, узнали...
Нет, до 5-го.
До 5-го уже пошло. Узнали-то фактически, софт-информер, сводка была 11-го.
Да, так вы, по-моему, так и не назвали это по цифрам, да?
По цифрам, да. То есть вот около 2,5 миллионов москвичей было эвакуировано всего.
Половина города уехала.
И, да, и большинство из них организовано еще вот до октябрьских событий.
А такая стихийная, спонтанная эвакуация.
Стихийная,
сам сел на поезд и уехал.
16 октября – это вот центральный день вот этой московской паники, когда, конечно, люди рванули там через шоссе энтузиастов, пешком, неважно куда, главное отсюда. Вот, конечно, да, этот эпизод мы всесторонне освещаем, и он не только потому, что мы там как-то особо стремились вот про панику рассказать, а потому что в памяти людей, с которыми
вот
мы общались, это ярче всего запало, конечно. То есть у нас есть один из наших, вот, я бы даже сказал, соавторов, людей, которые рассказывали очевидцев, он сказал, что вот со всю жизнь больше не было такого напряжения у него, как 16 октября, когда последовало сообщение по радио, а ведь как бы вот был день без власти практически, закрыто метро, нет милиции на улицах.
И магазины не работают.
Магазин, метро даже закрыто. И вот он говорит, что последовало сообщение по радио, что в 16 часов будет передано важное правительственное сообщение. И были все уверены, что это будет уже сообщение немецкой комендатуры. И вот сидели, ждали, и вот эти часы, пока они сидели, ждали сообщения немецкой комендатуры, которая оказалась речью Щербакова, на самом деле.
Первого секретаря Московского
горкома. Да, совершенно верно. Это были самые напряженные часы в его жизни. И он так драматически про это рассказывает, что действительно чувствуешь, что это действительно было так.
Ну, а что там у нас наверху творилось?
А очень интересно тоже. Я, Михаил, наверное, более расскажет. У нас, видите, такое разделение. Я детали и частные истории, Михаил, исторический контекст. Очень, очень интересно. Тоже по-разному вели себя люди. Вот у меня сложилось ощущение, не знаю, вы, может, у меня поправите, что, скажем, Щербаков и Пронин, это еще один руководитель Москвы, не назову сейчас сходу должность, они вели себя достаточно достойно. Они занимались там оборонительными вопросами. Действительно, много следов документов об их деятельности. Они действительно думали об обороне.
Щербаков вообще гениальный, наверное, человек, вот как управленец. Умер в 45-м году, да, за день до победы, 8 мая. Он и главпуром руководил.
Потом врачам-убийцам его, кстати, тоже приписали.
То есть человек настолько работоспособный, настолько много сделавший не только для Москвы, вообще для обороны и для Красной Армии.
Но были и другие, конечно, истории, и меня очень мне запал одно воспоминание, оно в фильм не вошло, значит, это воспоминание, по-моему, не помню, не то коменданта Кремля, не то Артемьева, о том, что они идут на заседание к Сталину, как раз это 17-18 октября, когда вот решается вопрос, будут ли оборонять Москву, и он идет следом за Берией по коридору на заседание ГКО, и Берия говорит Молотову...
Это Микоян, по-моему.
Возможно, Микоян, но он хорошо слышит. Берия говорит Молотову, нам нужно бежать отсюда, иначе нас, как курят, тут передушат. И дальше интересно. Дальше начинается заседание ГКО.
5 секунд.
Да, я быстро скажу. Сталин выступает, скажет, говорит, я считаю, Москву надо оборонять. И тут же поднимается Берия, говорит, какие могут быть вопросы, товарищ Сталин.
Мы прерываемся на несколько минут, продолжим нашу программу.
Программа «Цена победы». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Еще раз здравствуйте. Мы продолжаем программу из цикла «Цена победы». И сегодня мы обсуждаем... некая такая презентация у нас сегодня, я бы сказал, фильма, который в ближайшую пятницу, в 19:30 по московскому времени, будет показан на канале НТВ. Это фильм Алексея Пивоварова «Москва. Осень 41-го года». Вместе с Алексеем Пивоваровым, я напомню, у нас в студии консультант фильма, историк Михаил Мягков, ну, а мы ведущие программы Дмитрий Захаров.
И Виталий Домарский. Да. Добрый вечер.
Так что еще раз добрый вечер. О чем мы говорили? Мы говорили об эвакуации. Об эвакуации.
Да.
Кстати, вот если вернуться, как мы обозвали эвакуацию снизу, да, mm-hmm. то есть таких рядовых граждан, ведь, наверное, нужно учесть, ведь не мог, наверное, человек просто прийти на вокзал
вот это очень
и купить
интересно.
Билет на
вот,
поезд.
Потому
да?
что современный человек, он не может представить некоторых деталей, которые тогда были совершенно всем очевидны. Например, нельзя было москвичу пойти на вокзал, купить билет и уехать, скажем, там, в Казань или куда-нибудь в Куйбышев. Потому что, чтобы купить билет на поезд, нужно было предъявить Основание для покупки билета.
Ну, все, кто работал на военных предприятиях, а потом, ну, о предприятиях оборонного значения, тогда фактически все предприятия работали на войну, они были приравнены к мобилизованным. Естественно, это военное положение, и они не имели права покидать ни
свои рабочие места. То есть это дезертирство,
ну, да. Это понятно, да. Ну, а вот, ну, про, ну, что называется, семьи непричастные, ну, ни к производству никакому.
Если это культурные деятели, да, если это художники.
Нет,
если
это обычная московская семья, да.
Ну, обычная московская семья, она все равно где-то там работает.
Ну, я понимаю.
Учитель-инженер.
Учитель в школе, вот замечательно, да. Он же не мог просто собрать свою семью и выехать из Москвы.
Не мог. Количество детей, да, и школ было эвакуировано из Москвы еще вместе с учителями, естественно, в восточные районы. И людей, которые бы можно назвать просто так, да, ну, таких было...
Кстати, что касается...
Очень мало.
Что касается школ, то школы не открылись 1 сентября 1941 года, и вот нам спустя столько лет это помогло в создании фильма, потому что дети школьного возраста шлялись по улицам и все запоминали, как вот эта фотографическая детская память.
А вот, кстати, нам вопрос задает один из наших слушателей или зрителей, Александр, не знаю, а может Алексей. Правда ли, что в Москве школы не работали, видимо, правда. В отличие от Ленинграда?
Я не знаю, про Ленинград 41-й я не могу ничего сказать. Я знаю, что потом там работали школы в блокадный год. Но насчет первого блокадного года я тоже не уверен, кстати.
А вот еще, значит, одно дополнение. Листовский с таким же текстом: «Дамочки, не ройте ваши ямочки». Немецкие самолеты разбрасывали и под Ленинградом, когда женщины рыли противотанковые ровы.
Я думаю, что у них был один стандартный текст на все случаи.
Да, так. Много не сочинишь такого.
Да. По поводу мародерства. Грабежей, ведь
нет,
фактически...
извини, я все-таки хочу закончиться. Давайте с эвакуацией закончим. Mm-hmm. Какие были намерения у наших руководителей?
Ну, прежде всего...
Все-таки в Куйбышеве, в Самаре был готов.
В Куйбышеве, да, но это...
А в Москве готовились, готовилась какая-то внутренняя эвакуация? Я имею в виду бункер какой-то московский.
Для Сталина, вы имеете в виду?
Да, Сталина был бункер, это известная история, мы рассказываем на станции, на одной из станций метро был.
На
Кировской, да. Затем ему построили бункер в Кремле. Кроме того, раз уже зашла речь про эвакуацию...
А он до сих пор существует? Бункер.
В Кремле? Это сложный вопрос. Я думаю, что в Кремле много бункеров.
На Кировской вот этот особняк известный, это сейчас Мясницкая, 33, дом вот генерального штаба, а рядом с ним это был туберкулезный санаторий. Ну, сейчас не буду подробно рассказывать, об этом в фильме говорится. Случилось так, что туда приехал Сталин, Берия, и в срочном, в экстренном порядке смогли они сделать за несколько дней буквально специальный проход, специально оборудовать станцию.
Но известно, что многие члены правительства уже выехали в эвакуацию. Вот 7 ноября Ворошилов где принимал парад? В Куйбышеве, по-моему.
Yeah. Вот. И, Тимошенко, Воронеже.
Да. И, то есть, например, Ворошилов, Тимошенко выехали. А Сталин оставался.
Командующий фронта,
да,
там был.
Значит, Сталин оставался, и большинство руководителей партии оставались, и они действительно были готовы выехать в любой момент. И этот момент вот как раз настал 17-18 октября. И мы реконструируем вот этот самый-самый известный миф про октябрь 41-го, но один из самых известных, что Сталин приехал ночью на Казанский вокзал, подошел к поезду, который должен был его увезти куда-то на восток, и не уехал почему-то. И после этого город выстоял. И вот мы как раз с помощью Михаила выяснили, что на самом деле про такой эпизод документов не сохранилось никаких.
Не с помощью меня, это многие историки говорят. Нет документов, ну что поделать.
То есть наше предположение такое, что не было такого эпизода.
Сознание людей, вот эти мифы, они уживаются, поскольку действительно все это было напряжено до предела. Сейчас они до такого могут додуматься.
С иконой Казанской Божьей Матери.
Мы даже не брали этот эпизод, поскольку, ну это, извините, это явная мифология, такого не могло быть просто.
Да.
Конечно, изменение отношения к религии было, это факт.
И мы про это рассказывали.
Тоже об этом говорится, но говорить о том, что...
Официальное это изменение было чуть позднее.
Я бы не сказал. Ну, во-первых, хоть это не широко известно было, это обращение местоблюстителя Патриаршего престола.
Да,
как раз это первое, 22 июня первый раз он обратился.
И потом осенью еще раз обращался.
Потом еще, да, и, ну, конечно же, в начале 42-го, это с Пасхой связано с 42-го года, здесь уже кардинальные изменения отношения к религии.
Ну, да. Ну, все-таки давайте вернемся к моему вопросу. Город покинуло 2,5 миллиона человек. Что называется, воруй, грабь не хочу. Об этом.
Ну, вот, насколько я понял, работая над этим фильмом, за исключением вот этих вот дней московской паники, когда не было власти, когда действительно там разграбили даже мясокомбинат имени Микояна, в массовом порядке мародерства в Москве не наблюдалось.
Ну, конечно, расстреливали на месте.
Расстреливали на месте и не на месте расстреливали. Есть очень большое количество документов, где приводятся цифры расстрелянных.
Да,
то есть... Кто на месте, кто к ВМН, высшей мере наказания приговорен.
Здесь Журавлёва, это как раз.
Да. То есть, конечно, была драконовская, в этом смысле были драконовские совершенно меры.
Но это не тысячи. Нет,
да.
это
в массовом порядке не было мародерства и грабежей. Были там другие вот истории, которые, ну, скорее характеризует просто эпоху, что вот, например, на место эвакуировавшихся, вот вы выехали в эвакуацию официально с предприятием, а на вашу жилплощадь, при этом продолжаете платить квартплату, кстати, в Москве, а на вашу жилплощадь могли, ну, полуофициально это домкомы делали, заселить других людей. И когда вы возвращались из эвакуации, то у вас возникали проблемы, потому что там уже жили. И таких историй много.
Но надо добавить, что таких домкомов привлекали к ответственности известные судебные процессы, как раз связанные с такими домкомами.
И судя как раз по документу, который обязывает привлекать домкомов к ответственности, таких случаев было много, потому что там прямо говорится, что участились.
Из-за одного домкома или 10 не стали бы.
Партийный документ не принимали.
Так вот из нашего разговора Илья и Стула так и не понял. Так был оплёт с иконой или нет? Наше мнение, Илья, нет.
Да, мы считаем, что не было.
Ну, во всяком случае, нет документов, это подтверждающих.
Ну, я понимаю, что ваш фильм, вот как вы, собственно, сказали, как вы рассказываете, это более всего таком обытии, да,
обытии прифронтовом
города. Даже, я бы сказал, прифронтового города. Но все-таки на фронтах, так вокруг Москвы, тоже происходили важнейшие события. Может быть, я к Михаилу, здесь больше, наверное, вопрос, поскольку люди спрашивают, да, вот накануне... Перед нашим эфиром на сайт радиостанции пришли вопросы. Вот, в частности, Добропыхатель, интересная домохозяйка с Кокосовых островов, пишет нам: генерала Власова называли спасителем Москвы. Сколько в этом правды, сколько гиперболы? Ваше мнение.
Ну, скажем
так. Еще спрашивают здесь тоже, какова роль генерала Власова в обороне Москвы?
Ну, скажем так, Власов вступил в командование армии, когда армия уже фактически начала, фронт начал уже контрнаступление. Известно донесение, вот недавно в архивах раскрыли мы один документ, который касался переписки, донесения Власова Жукова и ответ Жукова с его резолюцией Власову. Власов там жалуется на том, что вот до взятия Волоколамска потери были 800 человек его в армии, спустя несколько дней, да, потери армии достигли уже цифры 10 тысяч человек. Он говорил об изменении немецкого сопротивления, но Жуков не понял, а что предлагал конкретно Власов как командующий. Он что, только констатировал потери своей армии? Либо он предлагал как-то по-другому вести боевые действия? Вот здесь такая противоречивость, она существует. Но повторяю, то, что Власов, он вступил в командование армии, он находился, когда армия начала контрнаступление, он еще был болен. И приехал на фронт позднее. То есть... Да, конечно. Он был командующий армией, как и другие, как Аркасовский, как и другие командующие, которые воевали тогда на фронте. Что характеризует его как человека, который участвовал в обороне Москвы, ну, в защите Москвы, я здесь не берусь говорить. Хорошо или плохо, это уже другие оценки. Достаточно скоро он был переправлен и переброшен на другое направление, на север.
Ну, о чем мы все знаем.
Завершил
свой поход.
Да, то, что он попал на страницы газеты вместе с другими нашими генералами, вместе с Жуковым, когда были опубликованы эти фотографии, в день, когда вышла Совинформбюро «Сводка. Разгром немцев под Москвой», ну, он попал, как и другие командующие армии. Ни лучше, ни хуже. Я бы так сказал.
Я, кстати, хотел должен сказать, что на самом деле уже тогда, когда уже стало известно о контрнаступлении, понимали люди, кого считать спасителем, потому что в газетах 18 числа было прямо указано: оборона Москвы на расстоянии 150-200 километров поручена товарищу Жукову. То есть была возложена персональная ответственность.
Извините.
Но все-таки Власова, извините, мы считаем человеком, не который участвовал в обороне Москвы, который спас. Он для нас, прежде, конечно, остается как предатель.
Да, вот Татьяна из Москвы реплику прислала. «Добрый вечер, грабежи были страшные. Нашу квартиру и многих наших знакомых в первые месяцы, октябрь и январь, разграбили начисто».
Конечно, если люди это пишут, люди, я так понимаю, что это как раз тот случай, когда люди это все видели своими глазами, то тут, безусловно, у них информации больше. Я в первую очередь опираюсь на те факты, которые мы смогли собрать, исходя из того, что нам рассказывали очевидцы, исходя из того, что есть в документах. Насчет того, безусловно, были грабежи, в этом нет никакого сомнения. Насколько это было массово, насколько это было системно, по документам, судя, это не было.
Вот раз уж речь шла о быте, как организовано было снабжение, продовольствие.
Да, мы очень подробно освещаем этот вопрос. Мы рассказываем про карточки, рассказываем, что значили литеры А, Б, УДП на них. Очень интересно. И там каждой литере придумывали прозвище, разумеется, в городе. Понятно. Очень забавно. Вот. И мы объясняем, как происходило снабжение. В том числе объясняем, что... и это сейчас очень многим людям, в том числе и моего возраста, надо объяснять, что карточка тогда... Она не являлась платежным средством, как является пластиковая карточка сейчас. Она не давала, на нее нельзя было купить, она давала возможность приобрести за деньги.
Вот, возвращаясь, извините, к вопросу грабежам. Ну а как вот нормальный простой москвич тогда мог относиться к патрульному, да, который как раз и призван бороться вот с этими мародерами, и который, возможно, да, расстреливает его на место. Но я думаю, что и это действительно проходит, кстати говоря, по документам. Они боготворили этих патрульных, которые действительно могли их защитить от того же мародера, от того же убийцы. Есть масса случаев, когда они восхваляли их.
А вот Артур спрашивает, тут вам, наверное, Михаил, вопрос, был ли бой на Химкинском мосту?
Понятно, да. Это как раз тоже очередной миф. Я вот подробно посмотрел то, что возможные мне документы из Подольского, в том числе архива, из донесений, которые сейчас недавно были опубликованы Генерального штаба. Это район максимального продвижения немцев, это Красная Поляна, если вот ближе всего к Москве.
Это нынешний аэропорт Шереметьево.
Да, понятно. В районе аэропорта Шереметьево. Но если говорить самое опасное, это, конечно, Ленинградское шоссе, ржавки. Это там, где строили укрепления. Это вот это внешний обвод обороны Москвы, внешняя полоса обороны. Бой шел несколько дней в самом Крюково, самой станции деревни Крюково, которая приходила несколько раз из рук в руки. Несколько раз. Шоссе, что называется, восточное Крюково было оседлано, если можно так сказать, дивизиями 16-й армии. Ну, как вы можете пройти по этому шоссе, да, либо даже обходными путями, если там
постоянные
заслоны?
Хотя были, опять же, мифы, вот мы много таких встретили, пока работали, что даже какие-то вот разгуляют миф, что не два немецких танка доехали до Сокола, и это, кстати, очень стойкий миф.
В районе Тимирязевской академии были немцы.
Да, что они там заглохли, потому что у них кончилось топливо, но документов нет. Никаких нигде.
Разведка немецкого саперного батальона тоже была в районе Химкинского моста, которая то ли была уничтожена, то ли не была уничтожена. Миф это.
По поводу диверсантов что-то было у вас в фильме?
Не вошел этот эпизод в фильм. Мы посчитали, что все-таки не... Это и существует донесение.
Есть такое донесение. В районе центрального аэродрома была совершена посадка немецкого диверсанта, кстати говоря, может, из Бранденбурга, как раз 800, который представился, скажем так, майором Красной Армии, и приказал,
арестовать начальника аэродрома.
Начальника представил, что он по личному указанию Сталина. Кстати говоря, вот эти мифы, которые связаны с появлением немцев, возможно, они как раз и от этих диверсантов, которых, кстати говоря, было немало тогда в Москве.
Ну, конечно, потому что они же корректировали ночные бомбардировки.
Ну, безусловно. И еще была такая вещь, конечно, как десантобоязнь в городе. То есть людям действительно мерещились парашютисты там, где их и не было.
Слухи и мифы, и реальные какие-то факты, они вот такой атмосферы создали.
Ну, на самом деле, за всю войну на нашем фронте не было ни одного десанта. Я имею в виду десанта не диверсантов, а регулярных десантных войск.
Но немцы на Крите...
После Крита сдулись, да. Вот. Все десанты это были либо Цепелин СД, либо Бранденбург Абвера, который, конечно, был на 10 порядков более эффективен. Но я так полагаю, что в Москве работали и те, и другие. потому что много кадров требовалось.
А вот Илья, все тот же Илья из Тулы, я думаю, спрашивает, а правда, что был неприкрытый участок, и что по нему немцы не пошли, потому что думали, что это ловушка?
Смотря на какой период, надо бы уточнить, потому что еще один миф есть, чуть ли не 16 октября немцы могли появиться там, в Химкинском мосту, но что это абсолютно, конечно, бред. Неприкрытый участок, вот под Вязьмой, это 500 километров, скажем так, прикрытый всего 90 тысячами советских войск, включая две танковые бригады, полторы даже, и войска НКВД, запасные батальоны, прежде всего, курсанты. Вот в фильме есть сюжет о курсантах подольских, да, я считаю, что это самое, наверное, может быть, важный сюжет, то есть несколько дней они удерживали на важных шоссейных направлениях и смогли сдержать немцев в момент, когда мы перебрасывали дополнительные войска.
Так вот, я не знаю, правда, без автора, но все равно зачитаю. Дискуссия интересная. Не забудьте только, у немцев, согласны вы с этим или нет, у немцев не было никаких шансов взять Москву. Они выдохлись абсолютно. Ну, дальше что-то такой обрыв какой-то.
Да нет, ну, как вы считаете? Как я считаю? То есть, на момент середины октября, когда наши армии были окружены под Вязьмой, ну, факт, 4 армейских управления, да, не считая то, что под Брянском потом, конечно, они могли совершить рывок и оказаться непосредственно либо в близости, либо в самой Москве. И Москва тогда могла действительно пасть. Но на момент, когда это уже начало декабря, они действительно выдохлись. Группа... Фон Бок, он представлял себя, он будет Гинденбургом новым. Вот он получит все звания и регалии, которые были у прославленных германских маршалов в предыдущего времени. И последний батальон должен был брошен, но оказалось, что наши войска подступают уже, и они перемалывают вот эти немецкие силы, их силы моральные в том числе, в момент последнего натиска.
Вот я тоже хочу сказать про свое отношение, поскольку я тоже вот, достаточно уже долго занимаюсь этим вопросом. Мое глубокое убеждение, что немцы могли взять Москву, и у них были все шансы, особенно в августе, вот известен их поворот на Киев. Я уверен, что если бы этого поворота на Киев не было, то бы они Москву взяли.
Если бы они не бросили от Москвы.
Да, если бы они не ушли на месяц московского направления. И даже после того, как они вернулись, и после того, как был вот этот котел под Вязьмой, о котором говорит Михаил, у немцев было очень много шансов взять Москву. И я, готовя этот фильм, еще раз в этом убедился, что судьба города действительно висела на волоске. Тем больше вот этот вот подвиг контрнаступления, подвиг того, что город выстоял. Потому что если бы, опять же, если бы у немцев не было шансов, то, а что тут, о каком подвиге мы вообще говорим? Ну, не было, значит, и...
Про мороженое мясо у вас ничего в фильме нету?
Мороженое мясо?
Ну, мороженое мясо – это медаль, которую должны были вручать за взятие Москвы, и которая потом в большом количестве контейнеров.
У нас есть другая история про то, как привезли гранит для памятника фюреру, которым облицованы дома на Тверской.
Немножко розоватый такой.
Розоватый коричневый, да.
Но потом же действительно его же использовали.
Да, мы показываем, да, да. Дома на Тверской облицованы гранитом, который привезли немцы для памятника фюреру.
Ну что, у нас мы так постепенно движемся к завершению, но несколько вопросов, о которых два коротких вопроса и два коротких ответа. Антон, который он нам пишет, я недопонял, остался ли Сталин в Москве? Остался, Антон.
Но это во всех учебниках сказано, что
да, остался. Здесь, в общем-то, чудесно. Понимать, недопонимать. А вот вопрос. Кожинов пишет, что был десант в нескучном саду. Это так?
Насчет нескучного сада не могу вам сказать. Насчет центрального аэродрома я сказал.
Вы знаете, очень интересная тоже была деталь, связанная с бомбардировками Москвы. Не знаю, это у вас нашло отражение в фильме или нет. То, как немцы ориентировались, куда им лететь. Дело в том, что театр советской армии лучами своих стрел указывает на все московские вокзалы. И, соответственно, это было идеальное место сбора, потому что дальше уже никакой камуфляж на земле спасти не мог.
Но этот вопрос маскировки, он очень интересный. Мы все-таки постарались на славу. И рисовали и деревья, и...
Мы нашли уникальные кадры, как выглядел мавзолей. Ну, Большой театр, там еще есть Большой Кремлевский дворец. Ну и как выглядел мавзолей? Это очень интересно.
Все-таки самый главный ориентир – это резкая Москва. Как бы ее там...
Ну, да,
хотя и мосты, и как ее не маскируют.
Ну и потом, как не маскируют, законы компаса не отменишь.
Да.
Так, за последнюю минуту мы должны ответить на два вопроса. На первый я сам могу ответить, но я хочу, чтобы ответил Алексей Пивоваров. Даша спрашивает, так как называется фильм?
«Москва, осень, 41-й».
Пятница, 19:30, НТВ. Второй вопрос. вопрос, Алексей, опять же, к вам. Здесь многие люди тоже спрашивают такой традиционный вопрос. Ваши творческие планы. Будете ли вы продолжать эту военную тему?
Пусть этот фильм выйдет, посмотрим, как он пройдет. Посмотрим, какой будет интерес. Есть планы и у меня, есть интерес у НТВ. Сейчас выйдет этот фильм, мы этот разговор можем продолжить.
Ну что, я тогда всем пожелаю приятного просмотра. То есть, я не знаю, сколько это приятно, но интересного.
Так мы скажу, старались, просмотра, чтобы это было, да, по крайней мере, познавательно.
Чтобы это было познавательно и интересно, да. И я, судя по, во всяком случае, предыдущей работе Пивоварова, по-моему, можно надеяться, что и новый фильм будет не хуже.
Во всяком случае. Старались. Да? Спасибо.
Да, спасибо вам.
Спасибо вам. А у нас еще в завершении нашей программы это очередной портрет Тихона Дзетко. И сегодня он расскажет свой взгляд, свое отношение к Александру Матросову. Всего доброго.
До свидания.
До свидания.
Что из себя представлял Александр Матросов, не так важно, да и никого, по сути, никогда не интересовало. Главное было сделать символ, что и было сделано. И никого не смущало, что подвиг Матросова был не первым подобным поступком, до него так сделали несколько десятков солдат, а после и того больше, не так важно. Главное, у советской власти появился пример мужества и воинской доблести, бесстрашия и любви к родине. Примерно так это обычно обозначается. Обстоятельства хрестоматийны. В конце февраля 43-го в районе деревни Чернушки в Псковской области солдаты Красной Армии попали под пулеметный обстрел. Уничтожить один из трех дзотов никак не удавалось, и Александр Матросов закрыл амбразуру собственным телом, что позволило подавить огневую точку, а впоследствии взять и саму деревню. После этого он посмертно получил звание Героя Советского Союза, и одним званием дело не ограничилось. О нем говорят в школах и на партсобраниях. Александр Матросов – пример, к которому должны стремиться все. Советскому Союзу, как любому государству, построенному на подавлении личности и на идеологии, был важен символ, а сама его судьба может быть забыта. Например, сложно представить, чтобы рассказы о подвиге Александра Матросова сопровождались фактами из его биографии, тем, что в армию он попал из детской трудовой колонии, где оказался не от хорошей жизни, а от жизни, условия которой ему были дарованы той самой советской властью, которая после его смерти называла его героем и восхваляла, хотя до этого растирала в порошок, как и сотни тысяч его сограждан. Сирота, детдомовец. Вот истинное лицо этого героя Советского Союза, что уж точно характеризует не его совершившего подвиг, а характеризует Советский Союз.
Программа «Цена победы».